Значит, к сожалению, свирепеющая эпидемия гриппа временно унесла, временно из наших рядов Наталью Владимировну, и она с высоченной температурой лежит дома. Но мы сегодня решили все равно провести эту встречу в рамках уже такого круглого стола, вот, когда вам предоставлена будет самая широкая возможность для высказываний и вопросов. Вот. А мы с Борисом Сергеевичем постараемся как-то на какие-то вопросы ответить и, наоборот, какие-то вопросы поставить. Вот. Потому что тема интересная, и поэтому она стоит того, чтобы о ней действительно говорить серьезно. Для начала я предлагаю помолиться, чтобы не заболели все остальные. Вот. Ну, вот Борис Сергеевич уже прибыл, сейчас он тоже набросает себе какие-то важные мысли, а я начну с домашней заготовки, потому что я все-таки готовился к сегодняшнему нашему заседанию. И я хотел бы начать вот с чего. С разговора. Так вот, слушаю я разговор. И две женщины разговаривают между собой и говорят следующее. Я все-таки, говорит, уважаю, говорит, этих мусульман за то, что у них крепкая вера. И мне как-то просто стало сразу любопытно. Я думаю, вот что же именно она имеет в виду? И она говорит, вот у них есть вот какой-то такой фанатизм. И за это их можно уважать. И таким образом я вижу, что поставлен знак равенства между крепостью веры и фанатизмом. И действительно, когда мы встречаемся с такими явлениями, такой какой-то крепкой веры, то что нас прежде всего поражает, чему действительно мы можем восторгаться, это, ну, скажем, тому уровню аскезы, который есть у людей крепкой веры. Вот мы смотрим, как напряженно смотрит мусульманин на небо и ждет, когда же там наконец зажжется первая звезда. Если учитывать, что весь день он ничего не ел и не пил, и с появлением этой звезды он делает глоток воды, мы как-то начинаем невольно уважать его. Нам кажется, да, вот это действительно какая-то очень крепкая вера, которая позволяет человеку вот преодолеть естественное чувство голода и жажды, и дотерпеть, можно сказать, до начала ночи. И поэтому часто, когда фанатизм сравнивается с крепкой верой, то имеется в виду именно проявление вот такой могучей аскезы, такого последовательного самоограничения, которое касается очень многих вещей, которые нам привычны. И особенно нас как-то вот заставляет уважать, допустим, полный отказ от алкоголя или табака, исключительное воздержание в интимном общении, воздержание в еде, в пище. И тем не менее, когда мы говорим о фанатизме, то мы чувствуем, что все-таки есть тут что-то другое, что нельзя свести к вот такой суровой аскезе. И когда мы видим проявлении этого фанатизма, то мы понимаем, что вера – это не то, что можно уважать, а мы видим это, наоборот, как что-то очень уродливое, как то, что заставляет человека не верить очевидным вещам. Вот очень интересна была реплика одной женщины, которая сказала так: «Я очень верующий человек, но не до фанатизма». И я так обрадовался и решил узнать, а что значит «не до фанатизма»? И она говорит: «Не до фанатизма» – это значит, я считаю, что аборты нужно делать. Вот, потому что зачем плодить нищету? Вот Христос, Он не любил нищету. Он любил, наоборот, чтобы во всем был достаток, и чтобы все было хорошо. Я говорю: а где вы это прочитали? Ну, я, говорит, просто так чувствую, у меня Бог вот в душе. Вообще, когда Бог в душе, это очень опасное состояние, потому что никто не знает, кто там в душе, понимаете? Вот когда человек говорит: у меня Бог в душе, впору задуматься, точно ли там Бог. Вот. Если Бог в душе говорит, что отказ от абортов – это фанатизм, если Бог в душе говорит, что в церковь ходить не надо, если Бог в душе говорит, что причащаться не надо, то, скорее всего, там не Бог, там совсем противоположный персонаж сидит и что-то совсем другое нашептывает. И поэтому вот это явление, о котором мы все время говорим и как бы ходим вокруг да около, но не слышно? А делается звук громче, нет? Ну, вы не волнуйтесь, я все повторю потом еще раз. Сначала я все потом повторю еще не один раз. С какого места начать повторять? Лучше, да? Вот. Или продолжать. И таким образом мы видим, что иногда под фанатизмом понимают просто последовательную, принципиальную христианскую позицию. То есть есть люди, которые считают это фанатизмом. Вот. С другой стороны, ну, все мы видим проявление фанатизма, религиозной нетерпимости. И вот как бы с духовной точки зрения нам нужно дать этому оценку. И большинство считает, что это вот нормальный путь развития веры. Почему? Потому что каждый последователь того или иного вероучения должен быть уверен, что его учение единственное, правильное и верное. Все остальные учения неверные и плохие, и поэтому все остальные учения должны быть ликвидированы. Следовательно, если человек верит и последователь своего учения, значит, он обязан быть фанатиком. Если он не фанатичен, значит, он и не очень верит в свое учение. Но мы, когда говорим о фанатизме, мы приходим к неожиданному выводу, что на самом деле фанатизм – это не свидетельство крепкой веры, а наоборот, это свидетельство слабой веры. И фанатичная позиция в вере, она является очень слабой, очень уязвимой. Фанатик прежде всего защищает свою веру не очень крепкую. Он понимает, что его вера может быть разрушена от соприкосновения с действительностью. И поэтому он отвергает действительность. Он говорит, что вот только так и не иначе нужно жить, И все, что может внести что-то новое, что требует осмысления в эту позицию, это все просто нужно отвергнуть. Понимаете, вот для того, чтобы объяснить какие-то вызовы времени, нужно действительно очень хорошо иметь очень сильную веру. Нужно действительно очень хорошо владеть как бы этим богословским материалом для того, чтобы понять, как отреагировать на тот или иной вызов времени. А когда речь идет о фанатике, то для него легче, сказать, что вот этого явления просто нет и не должно быть. И я бы сказал так, что феномен фанатизма мы можем рассмотреть через такое простое и всем понятное явление, как сакрально-когнитивный комплекс. А у нас есть чем рисовать, да? Ну, мы нарисуем такое ядро, и вокруг него мы нарисуем такой круг. Мы видим, что у нас есть некое мировоззренческое ядро, в котором заложен определенный миф или определенный такой сакральная концепция. И вокруг него строится все остальное. И вот устроение мира в этом ключе, оно требует, чтобы ничего иного не проникло туда. Если проникает, что-нибудь не очень крупное, оно немедленно переосмысливается в парадигме вот этого сакрально-когнитивного комплекса. Вот. А если что-то очень радикальное, то что-то очень новое, то оно просто отвергается, как несуществующее. И такая система, она ксенофобична. Вот. И самое главное, что это не та система, которая, как-то обслуживает мировоззренческие потребности человека. Это та система, которая, наоборот, подчиняет себе человеку. То есть человек, он должен сам встроиться вот в этот мировоззренческий концепт. Это никак не помогает ему, каким-то образом творчески развиваться. Наоборот, это та система, которая его погашает. И в конце концов, вот когда на этот комплекс идет все больше и больше новых вызовов, то, появляются в конце концов революционеры, которые говорят, так уже больше жить нельзя. Вот, потому что они понимают, что позиция становится слабой. То есть сакрально-когнитивный комплекс становится уязвимым. И становится как бы выбор между тем, что же делать: продолжать сохранять эту слабеющую, уязвимую позицию или каким-то образом ее поменять. И они проводят такой переворот, и возникает как бы новый миф, реформированный миф. Вот. И вот эти реформаторы вчерашние, они становятся завтрашними душителями всякого инакомыслия и продолжают укреплять уже, свой обновленный сакрально-когнитивный комплекс, построенный на какой-то более свежей платформе. То есть само развитие в духе сакрально-когнитивного комплекса, оно, мы видим, вот такое скачкообразное, оно все время направлено на то, чтобы защищать слабеющую позицию, и самое главное, оно предельно ксенофобично, оно не служит творческим тенденциям, и оно, наконец, рассматривает человека как вот принадлежность к этому мифу. То есть человек должен стать какой-то элементом, каким-то винтиком вот этой машины, и ни в коем случае не проявлять своего собственного какого-то творческого потенциала. И вот если мы посмотрим, например, некоторые, притчи, некоторых таких крайних форм, то там, например, есть такая, я сейчас специально не буду говорить о том, о какой книге идет речь, чтобы мы с вами не указывали пальцем на конкретную какую-то религию, но там, например, один говорит, что вот он достиг того-то, другой говорит там воздержание, третий говорит, что он достиг вот такого знания, что он хорошо знает Писание от и до. Вот. А третий приходит и говорит, ну а я вот прям вот ну, ничего не знаю, только вот чувствую, что я вот последнее вот просто мелкое насекомое перед Богом. Вот. Почти как вот сегодняшняя притча о мытаре и фарисее. Вот. И тогда мудрец словами, значит, уже Всевышнего говорит, что вот ты достиг, значит, какого-то совершенства, аскезы, вот, но при этом, значит, возгордился, и ты ничто, ты вот отлично знаешь наизусть Писание, можешь многое цитировать, но ты ничего, значит, не значишь, все вы вообще там, так сказать, вот, достойны погибели, а вот человек, который пришел и говорит, что вот он чувствует только одно чувство, что он готов быть покорным, вот, он как раз и заслужил такое вот, ну, благоволение, скажем так, в глазах Господа. То есть вот эта вот покорность и есть самое высшее благо. Вот. И не нужно, так сказать, вот, усердствовать ни в одном, ни в другом, ни в третьем, надо усердствовать в главном, в покорности. А вот другой, скажем, другая притча из другой религии, вот, она говорит о том, что два человека спорили о том, кто же из них прав, вот, и спрашивали третьего, вот, а третий им сказал, ну давайте в конце концов посмотрим Писание и увидим, что же там написано. И они говорят, что Писание, оно не на небе, оно тут, на земле, и поэтому мы вправе, так сказать, решить, так или не так. Вот. И когда на следующий день они снова встретились, то этот третий им сказал, что он видел во сне, что Всевышний улыбнулся и сказал, победили меня мои чада. Вот как бы другая позиция о том, что на самом деле дух оказывается важнее буквы, и что в данном конкретном случае вот жизненная ситуация и руководство духом определило, как же все-таки нужно поступать, даже, может быть, если это расходится по букве в чем-то с буквой Писания. Апостол Павел нас учит, что буква убивает, а дух животворит. То есть он предлагает нам вообще ориентироваться больше не на правила, не на букву, а на дух. И вообще важно не делать что-то, что нужно делать верующему человеку, а быть верующим человеком. И оказывается, что быть христианином значительно труднее, чем выполнять то, что требуется выполнять христианину. Вот, скажем, если мы знаем закон, который стоит из стольких-то заповедей, вот выполняй вот, допустим, 7, там, 10, не знаю, там, 316 заповедей, вот, и ты тем самым проявишь себя как верующий человек, то на практике мы видим, что это на самом деле способ что-то исполнять, но не быть. Не быть верующим человеком. То есть, оказывается, исполнение заповедей помогает человеку отгородиться от Бога, как бы защититься. И поэтому вот я бы сказал так, что фанатик – это прежде всего вот духовный портрет фанатика. Это человек с очень слабой верой, отвергающий все, что может эту веру поколебать. Не знаю, если это музей изящных искусств, значит отвергать музей изящных искусств. Если это компьютер, значит отвергать компьютер. Вот. Если это полет человека в космос, значит говорить, что все СМИ врут. Вот. Если это исследование Писания, значит говорить, что Писание исследовать нельзя, а его текст вообще написан на небе, оттуда нам передан в виде такого вот экземпляра, который потом разошелся, вот, переписан был всеми остальными. И там нельзя тронуть ни одной буквы, и нельзя уж тем более это все изучать. Вот. То есть человек, который тщательно закрывается от всего, что может разрушить его веру, ограничивающий свое познание. Следовательно, этот человек глубоко ксенофобичный, то есть он очень враждебен ко всему другому, ко всему чуждому. Вот. И в-третьих, это человек, который использует определенные правила и определенные заповеди не для того, чтобы стать верующим человеком, а для того, чтобы как бы всем объявить, что он верующий человек, и таким образом исполнением всех этих заповедей закрыться от того, что на самом деле от человека требует Бог. То есть, таким образом, этот человек закрыт не только от людей и от всего нового, что они несут, но и от Бога тоже. Вот. И вот если мы противопоставим фанатику человека действительно с крепкой верой, то мы увидим, что вера может быть такой безграничной, что ее ничто не поколебает. Бог такой всемогущий, что его не надо защищать ни от чего. Он способен выстоять, даже если у всех в руках будут персональные гаджеты. Если каждый будет работать на персональном компьютере, Бог все равно выстоит. Он вот никак от этого не разрушится. Верующий человек – это тот человек, который ищет творческого исполнения того, что требует Господь, и следует Его заповеди, се творю все новое. И это, наконец, тот человек, который по сути, по духу хочет быть верующим человеком, а не по букве. Ну, вот я попробую вам, может быть, немножко хаотично обрисовать духовный портрет фанатика. И, ну, теперь предлагаю как-то... А, может быть...
Спасибо, отец Петр. В отличие от отца Петра, вот у меня не было такой заготовки. И заменить, конечно, Наталью Владимировну я никак не могу. Она специалист в этом деле, у нее есть статьи и важные, так сказать, исследования. Но отец Петр глубоко говорил о духовных корнях, контекстах и последствиях фанатизма. Ну, я попробую немножко поговорить о психологических корнях. Ну, во-первых, мне кажется, что вот, понимаете, в истории, если брать ее со стороны психологии, так сказать, в культурной истории, мы с очевидностью наблюдаем некие повторы без повторов. То есть, конечно, приходят какие-то времена, и они похожи на какие-то еще времена, да? Вот. Но обычно это не прямой повтор, он как бы более замаскированный, и вот в этом плане, наверное, важно понятие архетипа, если попытаться переходить к психологическому аспекту. Значит, вот Юнг говорил о том, что архетип можно себе представить, ну, как образ какой-то, в виде прочерченного русла реки. Вот это русло, оно может высохнуть, там может не быть воды, но когда при определенных условиях появляется вода, то вода идет именно по этому руслу, именно в этом направлении. В этом плане действительно, скажем, вот тоже понятие терроризма, страшное понятие, пришедшее к нам в нашу жизнь буквально, вот в повседневную, там следы этого мы можем видеть всюду, вот в переходе, например, который там в 200 метрах, там был взрыв вот около... Короче говоря, я видел карту такую сделанную, там, где были взрывы в Москве. Это, и эта карта, она напоминает просто карту военных действий вообще. Фактически всюду они были. То есть вообще как бы терроризм пришел к нам, и мы уже не удивляемся, когда там в метро объявляют, что вот там, если вещь оставлена, там, так далее, и так далее. Ну и этот терроризм, он представляется как некое новое явление, а ведь это повтор. Понимаете, это повтор. Причем в начале этого повтора мы обычно вот там исламские террористы и так далее, а вообще-то такая родина терроризма, это Россия, да. Вот 905 год, вот все эти, вот эти годы, это были годы, когда действительно, так сказать, главной державой, даже не державой, вот главной организацией, которая занималась терроризмом, это были народовольцы, там разные крылья и так далее, и так далее. Вот, и этот... Опять же, как бы повтор без повтора, да? И вот мне кажется, что с фанатизмом тоже в известной степени получается некий повтор, но без повтора. Потому что сам по себе фанатизм, он восходит очень к далеким, да достаточно далеким временам, там, когда фанатиками называли того жреца, который претендует на... как бы голос Бога, да, то есть, скажем, он претендует на то, что им говорит Бог, да, и это вот могло и уважаться, и так далее, это был фанатизм. Вот Вольтер, он говорил о том, что, так сказать, в этих случаях говорил об энтузиазме, да, значит, энтузиазм – это некий восторг, восторг, так сказать, восхождение, и он говорил о том, что у энтузиазма как бы два вектора, вот один вектор – это к восторгу и такому восхождению, ну, по сути дела, к фанатизму в прежнем понимании, вот, а другой вектор, он ко всяким таким вещам брутальным, он как бы повернут к убийству, к крови ради вот этих самых, как казалось бы, высоких вещей. Понимаете, там сколько было народу в Варфоломеевской ночи, сколько было убито, да, убито было фанатиками, которые, так сказать, их фанатизм и восторг, он был не вверх, а вниз, как бы находился. И вот сейчас тоже фанатизм как бы вновь возникает. Он и похож, и не похож на прежние времена. Причем он возникает вот не только, вот отец Петр справедливо говорил о духовной стороне, связанной с религией, да, но он же возникает в самых разнообразных своих проявлениях, да. Он возникает там, футбольные фанаты, мы говорим там, мы не говорим, что они там заняты религиозным фанатизмом, но все равно это, так сказать, есть футбольные фанаты, есть фанаты, так сказать, у каждого певца там и так далее, которые там стоят на морозах сутками, чтобы увидеть там кого-то и прочее, прочее. Они могут, так сказать, убить кого-то, если человек из другой когорты и прочее, прочее. Покончить жизнь самоубийством и не один, и не два, да, из-за своего кумира и прочее, и так далее, да. Вот. И поэтому мне кажется, что вот за всеми этими вещами есть какие-то общие, ну, во-первых, такие социально-культурные вещи, когда это начинает подходить к явлению массовому, потому что, понимаете, в этом плане вообще всегда все было, да, были фанатики, были те, были все, были, и вопрос в том, почему это становится таким опасным, почему это становится таким массовым, понимаете, почему там это становится почти каждодневным я говорю, что если взять, ну, не только нашу страну, но и мир, то каждый день вот что-то происходит. Что-то происходит, кого-то убивают, зарезают и так далее, и так далее. Вот. И мне кажется, что тут вот есть, конечно, и такие психологические корни, отчасти отец Петр об этом говорил, об этом как бы комплексах. Ну и со своей стороны я бы... одну, пожалуй, линию, которая связана с психологией каждого конкретного человека. Ну, начну, вот, чтобы была какая-то связь с тем, что говорил отец Петр, и с, как бы, с духовной стороной, начну с такой классификации, которую предлагал святитель Николай Сербский. Он говорил как бы о том, что охраняет здоровье человека. Ну, так, конечно, он имел в виду духовное здоровье, но в более широком плане такой вот. И духовно-психологическое тоже можно сказать. Какие рубежи его охраняют? Он говорил о том, что и не только он, но и многие говорили, что самое главное как бы в человеке – это живое чувство Бога. Живое чувство Бога, да, вот ощущение как бы связи с Ним, личной связи и понимание, чувствование Его как своего покровителя, Творца, Отца и так далее, и так далее. Именно чувство, да, не догмат какой-то и так далее, ну, внешний я имею в виду, а именно чувство Бога. Вот это первый рубеж, самый большой. Вот если как бы этот рубеж есть, то внутри него, значит, сохраняется вот это духовное здоровье. Если этот рубеж падает, то тогда вступает второй редут, а, значит, редут – это совесть, которая, ну, понимается как, скажем, там, если брать религиозную точку зрения, христианскую, понимается как разговор с Богом, в общем, понимаете, как бы вот разговор с тем, что больше тебя. Вот, ну, если, что больше тебя, и что ты признаешь в себе, да, это уже действительно там муки совести и так далее, это не, уже не чувство Бога, но, по крайней мере, скажем так, разговор с Богом, да, возможность этого разговора, да, вот внутреннего. Если падает этот рубеж, то тогда возникает вот то, что, скажем, Фрейд называл сверх-я, то есть, значит, те вещи, которые как бы больше меня, но они связаны с обществом. Вот общество так вот установило мораль, нравственность, вот именно то, что установлено, и вообще все, что установлено обществом. Так сказать, государство, оно, собственно, имеет в главную образом оградительную, ну, в идеале такую оградительную функцию, чтобы мы, так сказать, не падали ниже каких-то уровней, которые вот закреплены в праве и так далее. То есть вступает общество, государство, которое запрещает нам, так сказать, это нижняя граница нравственности, ниже которой уже падать нельзя, да? Вот, иначе будет хаос и прочее. Государство, оно, в общем, должно это обеспечивать. Это вот следующий редут. Если он падает, вот тогда вступает эгоцентризм человека, и, в общем, он теряет практически все редуты охраны своего здоровья. Вот, потому что с эгоцентризмом, с неизбежностью связаны высокие вероятности всех тех нарушений, которые вот, психология знает, изучает и так далее. Вот, для того, чтобы, так сказать, это неврозы, это все, что с этим связано, да. То есть альтруистического невротика не бывает. Понимаете, не бывает. Он обязательно должен быть эгоцентрическим. Другое дело, что человека можно загнать в этот уровень, любого человека. Но, во всяком случае, это вот тот уровень, который несет в себе опасность. Несет в себе опасность и так далее. Вот эти как бы градации, они могут и с психологическими градациями тоже каким-то образом сопоставляться. Ну вот можно такую, так сказать, схему нарисовать, чтобы подойти вот непосредственно к одному из корней фанатизма, тому корню, который, собственно, находится в нас. И дремлет в нас, да, потому что как бы нам все возможно, да, не все полезно, но все возможно, да, и поэтому, так сказать, это не то, что какая-то психология, конечно, есть отдельная психология фанатика, да, но надо понимать, что ядро этой психологии находится не в нем отдельном, да, а вообще как бы вот в природе человека, это опасность. Это опасность, которая, в общем, подстерегает каждого. Да? Это примерно то же самое думать, что вот, скажем, алкоголики – это вот какой-то особый клан людей, вот совершенно такой, который рождается, и первая его детская мечта – это в 20 лет валяться в луже. Да? Так не бывает. Да? То есть это есть нечто в человеке, что представляет общую опасность, а не частную. И в этом плане фанатизм тоже представляет некую общую опасность и должен иметь некие корни как бы внутри себя. Поэтому я позволю себе такую схему нарисовать. Сейчас я выйду с этой самой штукой. Отлично. Вот, значит, вот воспользоваться. Она такая же будет простая, так что... Значит, это схема вот, личности, ну, одна из схем таких. Значит, центральной вещью, как бы, вообще там, где начинается личность, где начинаются личностные отношения, они начинаются с отношением к другому человеку. Вот если нет как бы другого человека, с которому мы как-то относимся, то говорить о личности нечего, да. Ну, скажем, там, я не знаю, доехать до Козьмы и Дамиана вполне можно без личности, без всякой, да, вот надо знать, куда направо, налево. Личность начинается совсем с других вещей, да, там она начинается с каких-то отношений. Там, скажем, Наталья Владимировна звонит, говорит, я заболела, вот не могли бы вы, значит, приехать и заменить. Вот это уже вопрос не ко мне как индивиду или еще что-то, это вопрос уже немножечко ко мне, чуть-чуть ко мне как личности. И я уже должен решить и что-то ответить. Нет, мне неохота, погода плохая, давление падает или еще что-то. Или сказать, да, я приеду. Да? Вот это как бы плоскость личности, плоскость отношения к другому человеку. И вот эта плоскость отношения, она имеет некие гипотетические, конечно, ступени, некую вертикаль, вот такую смысловую вертикаль. И первой как бы ступенью в этой вертикали, первой ступень, является ступень, которую можно назвать эгоцентрической. Вот она эгоцентрическая ступень. Чем она определяется? Она определяется тем отношением к другому человеку, в котором самым главным является ты. Вот я лично, я большой, да, вот я мое большое, а другой человек, он может быть хорошим, если мне помогает, плохим, если он не помогает и так далее. Мир вращается вокруг меня. Вот, поэтому помощь других делает этих других приемлемыми, хорошими, помощь, так сказать, отказ от помощи плохими, ну, очень грубо говоря. Вот. Это вот такая как бы первая ступень эгоцентрическая. Затем идет группоцентрическая. Группоцентрическая. Это очень важный такой скачок, потому что на этом скачке ты впервые, так сказать, человек впервые ставит себя как бы в зависимость от других людей, от группы. Ну, скажем, от семьи, самая такая близкая нам группа, да, вот, значит, ради семьи он что-то делает, а не ради себя. Он, кстати, начинает приобретать силу, потому что сделать что-то ради другого дает куда большую силу, чем сделать что-то ради себя. Вот есть там, ну, это и опыт, и не опыт, и есть совершенно замечательное такое описание у Антуана де Сент-Экзюпери, по-моему, там в «Ночном полете». Значит, это еще было время такое, когда человек мог упасть на самолете почтовом, да, и остаться жив. Это было достаточно часто. То есть это не эти вот гробы оцинкованные, там вариантов нет. И вот, значит, один из летчиков, его друг, он где-то разбился в Андах, там, по-моему, он разбился в горах, остался жив. Вот, и он, значит, двинулся по этим самым Андам в том направлении, как он считал, значит, надо идти. Он шел. Сначала он шел за себя. Ну, вот надо идти, вот он шел за себя, да. Вот, потом он стал идти за друзей. Вот когда силы упали, он говорит, ну, мои друзья меня ждут и так далее. Он стал идти, значит, за друзей. Потом и это все ушло. Он хотел только одного, так сказать, сесть, заснуть и так далее. Он сел действительно, огляделся и увидел, что он на склоне находится. Он увидел, что он находится на склоне и понял совершенно так отстраненно. Он понял, что, значит, вот будет весна, значит, потекут воды и его смоет. Его смоет и, значит, соответственно, в расщелину. И 7 лет он будет пропавшим без вести, и жена не получит страховки. И тогда он встал и пошел. Да? Понимаете? То есть это, ну, такая маленькая иллюстрация того, вот как люди, скажем, там, современный человек, он все время считает, что вот я, сам за себя, есть даже всякие журналы «Эгоист», например, понимаете, это, ну, как бы, это, значит, провозглашение очень слабой позиции, в психологическом плане, даже не в моральном, понимаете, не в моральном. Поэтому вот подъем на такую группоцентрическую ступень, он дает силу безусловную. Ты многое можешь делать ради другого человека. Значит, эта группа может быть разной, в зависимости от, так сказать, каких-то параметров. Это может быть семья, самая ближайшая группа, да, вот как бы самая сильная, казалось бы. Но это может быть народ, это может быть нация, это может быть класс. Понимаете? Вот. И все штуки, которые с этим связаны, которые дают силу и которые имеют ограничения. Да? Вот. То есть, скажем, две таких глобальные катастрофы этого века – это фашизм, ну и коммунизм. Да? Это группоцентрическая ориентация. В основе фашизма лежит группоцентризм нации. Нация, Deutschland, über alles, да, вот все ради Германии, все, понимаете, ради, так сказать, Рейха, а все остальное чепуха, вот, а в основе коммунизма лежит группоцентризм, так сказать, слоя определенные, пролетариат, коммунизм, остальное все, не, все вообще это не важно. Вот, скажем, Ленин писал это, я еще помню даже по этим самым, по всяким студенческим годам, буквально следующее, это всюду как бы тиражит, нравственно то, что способствует этому самому, вот вы головой мне киваете, нравственно все то, что способствует победе коммунизма. Все. Понимаете, вот все. А? Вот. Спасибо, отец Александр. Вот это нравственно. Все, понимаете? Значит, если это способствует, причем там легко спросить, а кто решил, что способствует? Вот, значит, ну, мы и решили, так сказать, и так далее. Вот, и соответственно, вот, так сказать, группоцентризм фашизма, связанный с нацией, с нацией, да, и все те последствия, собственно, все те развертки, которые произошли в 20 веке. Вот они произошли и, собственно, определили 20 век. И в этом плане вот недавно этот Анатолий Нойман сказал такую вещь. Он сказал, что вообще, когда там он учил историю, его потрясало потрясало, значит, то, что была столетняя война. Думаю, ну как это так вообще? Боже ты мой! А вот только что окончилась Отечественная война, 4 года, они казались бесконечными. Люди потеряли счет дням, понимаете? А тут 100 лет. 100 лет. Как это понять, что 100 лет идет война? Но она, конечно, не шла 100 лет прямо. Там были перерывчики туда-сюда, 5-10. И вот он делает такой вывод, по-моему, очень сильный. Он говорит, что фактически у нас столетняя война гражданская. Вот, вот и она как бы продолжается, эта столетняя война. Ну вот, вернее, скоро ее юбилей будет в 17-м году. Это будет юбилей столетней гражданской войны. Потому что мира до сих пор нет. Гражданского мира до сих пор нет. Есть перерывы туда-сюда, есть лучшие времена, худшие. Сейчас опять, в общем, как-то мир расколот, общество расколото. Я вот был в храме, вот, и там меня спросил один человек, вы, говорит, в университете? Я говорю, да, в университете. Как же вы там находитесь? Там же одни либералы. Вот, то есть, как бы кажется, вот я 52 года в университете московском, и мне никогда не приходило в голову вообще назвать тех людей, которые меня вокруг там, не либералами, не... это люди. Это преподаватели, есть которые хорошие, которые не очень там, но это не важно. Так вот, это группа центрическая ориентация. Группа центрическая, которая просто, я остановился вот на этом вещи, просто потому что она имела вот такие реализации в 20 веке, сильные реализации, которые не прошли мимо. Не прошли мимо и в свою очередь начертили вот эти русла, архетипические, по которым сейчас вода очень охотно идет. Понимаете, вот те люди, которые из того времени, вот, ну, я первое время просто был ошеломлен таким дежавю, возвратом каких-то вещей, которые, казалось бы, давно ушли. А почему они возвращаются? Они возвращаются, потому что прочерчена эта вещь. Ее нельзя перескочить. Вообще психологию нельзя перескочить, к сожалению, так легко, как люди считают. Да? Она имеет инерцию очень сильную. Да? Вот. Значит, следующий уровень, вот его можно назвать гуманистическим. Гуманистический уровень. Это уровень, в котором меняется отношение к другому человеку. Должно меняться. Значит, это уровень, на котором любой другой человек, входящий в твою группу, а у каждого есть своя группа, свой народ, и предпочтения и так далее, страна, малая родина, чего хотите, да, большая. Любой другой человек имеет те же права, те же обязанности, что и ты сам, и ту же ценность. Вот это гуманистический уровень, с которого только начинается нравственность. То есть в известной степени можно сказать, что мы жили в этом плане в донравственном мире, потому что этого принципа не было вообще. Он не... А с него только начинается нравственность, потому что с него начинается как бы исполнение золотого правила этики, поступай с другим так, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой. Вот это зеркальное, только с него начинается. Или поступай так, чтобы правило твоего поведения могло быть распространено на всех людей без исключения. Это императив Канта. Да? Вот фактически в этом плане, как ни странно, мы жили в донравственном обществе, где сама проблема нравственности не могла быть поставлена. Она не была поставлена. А мораль была, но мораль – это другой как бы оттенок. Потому что мораль корпоративна. Понимаете, вот все уже люди, смотрящие телевизор, они знают мораль воров. Нам все время про воров показывают, и там строгая очень мораль, понимаете, там иерархия, авторитеты, все, как понимаете. Есть мораль продавцов и так далее. Так как у каждого есть своя мораль, да? Но это не нравственность, потому что нравственность как бы одна. А моралей много. Вот есть один наш замечательный коллега, вот Александр Евгеньевич его прекрасно знает, Владимир Петрович Зинченко, покойный, к сожалению. Он еще рассказывал, он любил всякие такие анекдоты по определенным случаям. Вот он рассказывал такой, значит, анекдот про мораль. Значит, папа спрашивает, ребенок спрашивает папу: папа, скажи, что такое мораль? Он говорит: это сложно, но попробую тебе объяснить. Вот ко мне в лавку приходит, значит, покупатель и забывает кошелек. Вот здесь, говорит, будь внимателен. Я должен решить, взять ли этот кошелек себе или разделить содержимое с компаньонами. Вот. Это вот уже мораль такая. Итак, это вот на самом деле этот уровень такой уже достаточно большой и сложный. Но над ним вот для нашего, вот как бы чтобы соединить с тем, что говорил отец Петр, вот находится духовный уровень. Духовный уровень. Вот здесь он находится, если взять духовный. В чем он состоит, этот уровень? Но он как бы состоит, опять же, если взять только этот параметр отношения к другому человеку. Другой человек понимается не только как на гуманитарном, на гуманистическом уровне, как ценность, как самоценность, но как сакральная ценность. Вот как сакральная ценность. Поэтому на этом уровне как бы другой человек, ну, понятно, так сказать, образ и подобие Божие. И поэтому он ценен не только как бы гуманистической ценностью, он ценен сакральной ценностью, он ценен, так сказать, как дитя Божие и так далее. Вот. И вот это получается такая штука, значит, ну если тут немножечко еще ввести психологию, то вот разные уровни, они по-разному у человека присваиваются, да, вот есть ситуационные, так сказать, ситуационные какие-то образования, есть как бы уже присвоенные образования, и есть, наконец, так называемые личностные ценности. Ценности. Ну, что такое ситуационное? Это то, что возникает в ситуациях. Мы все в разных ситуациях, так сказать, движемся вот вверх-вниз. Причем движемся парадоксально, как говорил Толстой, он говорил, что мелкие несчастья выводят нас из себя, а большие несчастья возвращают нас себе. Поэтому, как ни странно, когда что-то серьезное случается, то человек личностно достаточно часто взлетает. Да? Взлетает, и вот, так сказать, он может... может подняться и на духовный уровень и так далее. Вот, понимаете? И вообще вот в этом плане, вот так вот можно сделать такие штуки. Человек, он не находится, вот как личность, он не находится на какой-то определенной ступени, он находится в ситуации внутренней борьбы, ну, не скажу брани, но вот такой. Потому что на самом деле, вот здесь есть некий такой противоречие и некая такая антиномия. Потому что эта антиномия состоит в том, как бы это противоречие центральное, что в своей, так сказать, земной своей ипостаси и прочее, естественно, он хочет думать о себе, для себя, для своих. Вот. А в духовной ипостаси он, так сказать, должен взлететь. Хотелось бы взлететь. И эти вещи противополагаются друг другу. Ну, если взять духовный уровень вот такой, так сказать, классический, то это, с одной стороны, понятие о человеке, как, так сказать, ну, персти земной, жизнь его как уклоняющаяся тень, сам он как трава, которая сейчас зелена, завтра в печь пойдет и так далее. В общем, о чем тут говорить, понимаете, значит, ну и так далее. При большой крепости он столько-то живет, при такой столько-то, большая часть, это я плохо цитирую, большая часть это болезнь и сон, и мы летим. Это Понимаете, вот, ну вот что там говорить, о чем вообще можно говорить об, вот, о человеке, ну, понимаете, вот, ну, кирпич и все, понимаете, вот. А с другой стороны, в то же самое время человек, образ и подобие Божие, душа его бессмертная и так далее, и так далее. И он вечен. И вот это антиномия, то есть это невмещаемая вещь. Потому что в какой момент, мы же не можем сказать, что вот сегодня мы с отцом Петром, вот вечером с 7 до 9 мы, конечно, вот бессмертны. Но потом вот выйдем уже, там кушать надо, мы уже будем смертны. Это в любой момент человек. Это категория антиномии очень важная и так далее. То есть это всегда некая борьба. Вот теперь, после этой схемы, сейчас, конечно, вот, один шаг к фанатизму, его психологическим корням. Где находятся эти психологические формы фанатизма? Где? Они находятся вот в этом группоцентрическом уровне. Вот это почва. Это почва, да? Вот здесь они, так сказать, находятся. Вообще всякий фанатизм, вот здесь он коренится. Вот в некоторой группе, которую выбирает человек, в некоторой вот этой ценности, то что говорил отец Петр. И в зависимости от этого начинает выстраиваться вся фигура. Вся фигура. Это уровень донравственный, так сказать, и да, достаточно низкий по ступеням развития личности. Поэтому фанатик, ну, условно говоря, что надо сделать, чтобы появился фанатик? Во-первых, его надо обижать, конечно, там безработица, туда-сюда, пятое, десятое, он должен быть плохо образованным. Образование вообще надо снизить. И, ну, то есть такая инструкция. Образование надо снизить и дискредитировать, убрать образование, да. Причем мы скажем, это кто-то там, а чего кто-то? Вот сейчас, например, образование опускается ниже низкого, да. Понимаете, сейчас вместо образования приходит обучение. Вот мы, так сказать, университеты подрезаются, а вот мы должны обучать людей, которые там чего-то. Обученный человек и образованный, совершенно разные вещи и так далее. Короче говоря, вот это вот некий корень, и в этом плане, как бы, надо понимать, что вот наступают времена, которые почему-то вот вновь мы, как бы, опять же, на новом этапе мы начинаем ставить на некоторые вещи, которые психологически будут вести к вообще вот к разным формам фанатизма, вплоть до таких форм, которые являются очень, значит, опасными и сложными. И, соответственно, этому, если говорить о какой-то там, ну, в общем, каком-то противостоянии, то это, по сути дела, в личностном плане, вот, в психологическом плане, это выход вверх, и прежде всего выход, конечно, вот на духовный уровень. Здесь только надо сказать, что когда мы говорим о духовном уровне, многие считают, что раз он ходит в церковь, он находится на духовном уровне. Это не так, к сожалению, или, ну, по факту, потому что человек, он может находиться на эгоцентрическом уровне, и очень часто на группоцентрическом, приходоцентрическом и так далее, и так далее. Потому что это определяется действительно, вот если по Николаю Сербскому, таким, значит, вот живым чувством Бога. Ну и последнее, конечно, можно сказать, что вот если мы смотрим на человека, вот тут, скажем, мы на него смотрим, тут глаз, и вот смотрим на него снизу, ну как бы условно, если сверху мы не можем смотреть, ну разве что после кончины там на кого-то посмотрим сверху, а так снизу мы, конечно, смотрим, то мы видим, что на самом деле мы видим, если это человек, скажем, эгоцентрический, то виден его эгоцентризм очень ярко. Его эгоцентризм, вот так сказать, он виден, он, так сказать, его я, вот понимаете, все его обиды там туда-сюда, претензии. Вот это вот все очень хорошо видно, да. Если как бы человек проходит этот уровень, да, то видна его группа. Он идентифицирует, та группа, с которой он идентифицирует, он о ней говорит и всячески, так сказать, ее полагает. Вот тут мы как бы видим человечество, да. Вот мы видим, ну, вообще, как бы другого человека и так далее, так сказать, вот, со всеми плюсами и минусами. А если вот как бы мы вот на этом уровне, то тогда этот уровень, он прозрачный. Вот он действительно прозрачный. И тогда вот мы за ним, как бы мы видим уже небо, небо. И тогда мы как бы, мы видим не человека. То есть не его вот особенности и так далее, что-то за ним другое. Поэтому, скажем, когда описывают впечатления от людей, там от какого-нибудь, ну, замечательных людей, которых мы знаем, и там, ну, возьмем каких-нибудь описаний, там, какой-нибудь Паисия, там, Святогорца или митрополита Антония, понимаете, ну что, мы видим что-то за ним. Прямо, прямо, он прозрачен. В этом плане задача как бы развития личности – это как бы стать прозрачным для Бога. И тем самым как бы личность человека уходит. Вот она должна исчезнуть, тогда за ним что-то такое видно и так далее. И так далее. Вот, ну это перспектива. А сейчас, конечно, мы вот видим эту... Вот вообще очень часто мы видим вот эту самую снизу, эту мутность, непрозрачность, разводы. Ну, есть такой этот самый, как его, образ стекла. Вот какова добродетель стекла? Добродетель. Вообще, что такое стекло? Добродетель стекла исчезнуть, чтобы его не было. Чтобы вы смотрели, вот, что там наружу проходит. Самое лучшее стекло в Москве. Советую, вы можете посмотреть. Это Дом ученых. Дом ученых на Пречистенке. Там остановка так и называется Дом ученых. Вот просто если вам любопытно, увидеть самое, на мой взгляд, лучшее стекло в Москве. Значит, это надо... Туда можно пройти, там, как концерты или в столовую. Вам надо идти в столовую. Столовая – это зимний сад Купчихи, забыл ее фамилию, который принадлежал этот дом. Это, в этом зимнем саде итальянское стекло, огромное, понимаете, оно отделяет... Сейчас оно отделяет буфет от столовой, а раньше оно отделяло вот этот самый зимний сад. Это потрясающе. Вы смотрите на него и не налюбуетесь. То есть, понимаете, с одной стороны оно прозрачное, все видно, а с другой стороны какой-то от него еще и так далее. Вот это добродетель стекла, быть невидным, чтобы за ним был виден сад. Вот этот, зимний или какой угодно, райский желательно. И так далее. Вот. И поэтому, как бы, вершина – это же, собственно, человек, за которым этот сад виден непосредственно. Понимаете? Вот. И он, конечно, является очень санирующим таким элементом для всего человека, человечества, окружающих и прочее. Но, возвращаясь к этому, вот этот группоцентризм, и поэтому вся вот нынешняя как бы направленность, которая направлена на группоцентризм, понимаете, так сказать, все это, она плохая, потому что в конце концов она, так сказать, питает вот эти корни фанатизма и может приводить к самым разным вещам. Вот когда я шел сюда, значит, там в метро, значит, в киоске такая майка продается. На этой майке изображен, значит, вот, можете пойти посмотреть, даже купить эту маечку, пожалуйста. Вот, это вот такие, мне кажется, соображения. А общий вывод, собственно, следующий, что вот всякое явление, оно имеет разные, как бы, с разных концов причины. Есть и психологические, и культурно-исторические причины, и они серьезные, они действительно серьезные, и поэтому для того, чтобы чтобы как-то чего-то и предотвратить или что. В общем, их надо понимать и уважать. И уважать, и потихоньку делать как бы разворот в другую сторону. Ну, вот все, пожалуйста.
Ну, я хотел добавить еще один небольшой аспект. Это аспект культуры. Дело в том, что вот такой почвой для фанатизма является разрыв культуры. Вот мы понимаем, что мы все как бы можем быть на разном уровне освоения нами общечеловеческой культуры. Вот. И есть как бы всегда вот это стремление, ну, подтянуться вот до определенного уровня культуры, то есть мы ощущаем вот эту нашу нехватку, мы ощущаем вот, что нам чего-то не хватает, и мы стараемся дорасти до этого, и поэтому у нас все время есть такое какое-то вот движение вверх, каждый стремится как-то вот ну, приблизиться к тому, чтобы овладеть хоть как-нибудь вот этим общим уровнем культуры. Если разрыв культуры очень большой, то происходит как вот между спортсменами, которые сильно отстают, они создают, из них точнее делают, низшую лигу. И там, в этой низшей лиге, у них уже там не 144-е место, а там первое, второе, третье. То есть они оказываются как бы в десятке чемпионов низшей лиги. И вот при разрыве культуры происходит нечто такое. То есть вот те люди, которые находятся в глубоком отрыве от культуры, они как бы собираются вот в эту лигу, которая называется субкультурой. И тогда у них есть ощущение принадлежности к чему-то очень большому, достойному. Вот блестяще это проиллюстрировал Высоцкий в своей песне. Значит, как же там, хватит мне слыть шпаной и бандитом, не лучше ли заделаться в антисемиты? Знаете, то есть войти в некоторое сообщество, где есть идеи, где есть какой-то вот свой такой, свои ценности. И таким образом образуется вот это поле субкультуры, которая в конце концов начинает отвергать поле культуры. И для того, чтобы быть монополистами здесь. И вот в этом поле субкультуры, при феномене разрыва культуры, рождается фанатизм. Потому что наличие культуры, особенно тех людей, и тех явлений, которые стремятся соединить, ликвидировать этот разрыв культуры, забросать эту брешь фашинами из культуры, как бы заготить это болото, вот этот разрыв. Вот на них и проявляется не просто фанатизм, а уже прямая агрессия, потому что таким образом, эти люди служат не просто преодолению этого разрыва, они являются угрозой для существования вот этого пространства субкультуры, вот этого пространства низшей лиги. И поэтому вот явление разрыва культуры – это одно из самых, ну, трагических в истории культуры, в истории там, цивилизации, в истории таких народов и их вот развития. сейчас я все-таки хотел бы предоставить слово вам, потому что мы говорим так немножко о том, что нам интересно. В общем-то, мы мне нравимся, мы как-то хорошо сидим, но все-таки было бы интересно получить какую-то обратную связь, а самое главное, какие-то острые и такие нелицеприятные вопросы.
Кто бы хотел первый задать вопрос? Да. А кто второй бы хотел задать? Есть, да?
Хорошо.
Ну вот, спасибо большое вот за эту схему, какая-то очень наглядная. Но у меня возник вопрос. Вот это вот место, где фанатизм, группа центрированная, да, у меня сложилось впечатление, что там какая-то полная безнадега, что вот это русло течет, оно есть, да, и течет вода, и что вырваться оттуда невозможно. Вот это у меня впечатление. Но, может быть, есть какие-то пути, может быть, у вас есть что-то, какие-то известные пути, как оттуда можно вырваться. Но я понимаю, что люди, находящиеся там, они, в принципе, наверное, вырваться оттуда не хотят. Им это, ну, там их, там для них хорошо, их устраивает. Но... Может быть, все-таки есть какая-то надежда вот для этой группы, чтобы оттуда вырваться и пойти вверх. Вот можно это узнать?
Спасибо большое. Ну, понимаете, тут это, конечно, схема, но она имеет некое отношение вообще к развитию личности человека. Значит, как ни странно, нет ни одного плохого уровня. Ни одного плохого. Потому что, скажем, ребенок, он... Тотальный эгоцентрист. Понимаете? Ну, вот я всегда привожу этот пример, очень простые. Например, если там в 3-4 года спросить ребенка, там, у тебя есть брат? Он скажет, да, есть брат. А у твоего брата есть брат? Понимаете? То есть, вот все, что происходит, происходит вокруг него. Вокруг него, да. И тут это вот можно прочесть, там, и вот у Натальи Владимировны есть эти примеры, что если, скажем, родители разводятся, то ребенок думает, что это из-за него. Понимаете? Вообще все из-за него. Вообще как бы весь мир движется и так далее. Там проблема смерти, знаете, эти 4 года бессмертия. Есть такое стихотворение у этого самого Маршака. В 4 года он был бессмертен. А в 4 года вдруг, понимаете, и так далее. Короче говоря, это нормальный, как бы необходимый этап ощупывания себя. Потому что это не... Группоцентризм, я уже говорил, это очень важный скачок. Понимаете, очень важный скачок, который, собственно, возникает в подростковом возрасте. Это когда вот для подростка крайне важно, чтобы у него была дружба, группа и так далее, и так далее. Семья проваливается, это так далее. То есть это очень важная вещь. И я вот уже говорил про то, что это как раз это начало децентризма себя, а децентризм важнейшая как бы какая-то вещь. Поэтому само по себе это ничего плохого нет. Дело в том, что это... как бы происходит стагнация на этом уровне. Происходит стагнация на этом уровне. И вот эта стагнация, она может иметь серьезные последствия. Ну, в личной жизни так-сяк ничего. Понимаете, а когда это вот в культурно-историческом пространстве, то это вот, так сказать, очень, очень серьезно. Что касается того, как оттуда, так сказать, можно ли оттуда кого-то вытянуть, ну, понимаете, есть разные времена. Есть, мы же как бы видим вот разные времена, времена подъема, времена упадка и так далее. Есть разная политика. Ну, политик – плохое слово, но тем не менее, если вы посмотрите, скажем, конец там, 19 века, начало 20, сколько людей говорило, что там что-то надо менять и так далее, и так далее. Обычно как бы это не очень помогает, да. Вот, то есть, понимаете, психология, ну, она, как всякая наука, она говорит вот какие-то вещи. Понимаете, что эта балка, она там выдержит столько-то нагрузки. Больше она не выдержит, она лопнет. Потому что, так сказать, ну вот в какой-то степени психология тоже, так сказать, ну она, понимаете, такая наука, которую в последнее время ее используют так, как гламур какой-то для евроремонта. Вот сделайте нам хорошо, сделайте нам весело. Или вот попробуйте там починить то-то и то-то. Вот. А вообще-то нормальная наука, поэтому она говорит какие-то вещи. Вот мне представляется, ну скажем, это там моя гипотеза или еще, что это вообще очень опасный крен, который как бы разлит, и который может привести ко всяким вещам. Ну, чтобы отойти от этой самой несчастной политики, ну, давайте посмотрим, какую-нибудь проблему зависимости, наркомании, да? Вся реклама построена на том, чтобы формировать алкоголизм, например. Почему? Потому что в основе всякой зависимости и наркомании лежит принцип «быстро и хорошо». И вся реклама построена на том, вот ну что, ребята, все, сейчас нажмете кнопку, и мир изменится. Тем самым это входит в структуру человека, который становится уязвимым по отношению к этому. Да? Вот. Ну, кто же уберет эту рекламу? И эту форму, как бы, так сказать, человеческую. Но это факт. И вообще, как бы, в этом плане, ну, наука, в том числе психология, она должна какие-то вещи говорить, в которых она разбирается. А уж как это нравится кому-то, не нравится, это другое дело. Так что дело не в самой этой штуке. Да, дело в тех условиях, которые поддерживают эти вещи. Это не единственный, конечно, механизм. Ну, это слишком большая проблема, чтобы все механизмы трогать.
Как второй вопрос? Второй вопрос у вас. Не было второго? У вас был один на двоих? Микрофон.
Наверное, вопрос больше в продолжении к первому. Все-таки и до вопроса к вашему ответу. Какие все-таки есть формы или условия, которые необходимо создать в семье, чтобы подросток вышел из, правильно вышел вот из этой группоцентрической системы? Да, вот именно подросток, чтобы он правильно прошел, какие должны быть условия, вот на чем они должны быть оформлены, созданы и сделаны. Спасибо. Чисто практически.
Отец Петр, не хотите про подростка?
Ну, вы знаете, вот, чтобы выйти из этого уровня, необходим рост. Чтобы преодолеть фанатизм, тоже необходим рост. И, конечно, прежде всего, духовный рост. Вот это очень странно, но получается, что, если мы вернемся к фанатизму, да, что с фанатизмом, который как бы у нас вроде как бы является слишком сильной верой, да, на самом деле бороться нужно духовно, то есть надо усилить слабеющую веру у человека. Вот. И когда действительно у человека появляется вера в всемогущество Божие, в то, что можно у него просить, в то, что он не исчезнет вдруг, не пропадет, никуда не денется, не предаст своим исчезновением, не постыдит, не посрамит все упования на него. Вот. И в мире ничего не может поколебать, и даже, вот, скажем, неконформное поведение среди своих сверстников, это тоже не катастрофа, что, оказывается, можно там тоже быть личностью, быть самим собой, и это, в конце концов, будет уважаться, и что Господь тебя на этом пути не оставит. Вот, это, конечно, один из самых мощных ресурсов. Это духовный ресурс. Вот. Второй – это знание, которое является силой. То есть знание действительно сила, и поэтому разоблачение каких-то вещей ложных и укрепление человека в твердых основаниях, это тоже помогает ему встать на ноги. Вот. Третье, и это, конечно, культура. Вот. Потому что когда подросток начинает понимать, что он приобретает, замыкаясь в таком узком кругу, и что он теряет, вот, когда он уже начинает сравнивать и имеет возможность сравнить, то тогда ему понятно, что лучше. То ли, понимаете, вместе с подростками бежать, вешать кушку, то ли пойти в консерваторию, понимаете, и послушать концерт Моцарта с кларнетом. Вот. Поэтому он понимает уже, как бы вот, что он, так сказать, приобретает от вот этого сомнительного предприятия, какой набор, и что он приобретает тут. Поэтому вот этот момент культуры. Ну и еще очень важно, это то, чтобы ребенок, подросток знал, что его точно любят, что его любят и что он ценен. Вот от этого зависит все, даже его вера в Бога. Потому что если он не чувствует вот это доверие, вот это вот уважение, любовь и понимание от родителей, то ему очень трудно поверить в Бога.
Спасибо. Ну, со своей стороны только могу добавить, что, конечно, это очень сложный период. Я вам сочувствую. Вот. Ну, и потому что здесь же происходит, если смотреть со стороны подростка, у Толстого есть определение подросткового возраста, по-моему, замечательное. Он говорит: пустыня отрочества. То есть он как бы чувствует себя как в некоторой, так сказать, пустыне, потому что он, с одной стороны, уже претендует на том, чтобы быть взрослым, а с другой стороны, он ребенок. И это, скорее, вот опять же, тема там Натальи Владимировны и прочее, но и тех, кто занимается этими вещами, но вот можно такую схему напомнить. Известную схему, вот, понимаете, значит, что в каждом, так сказать, человеке есть, так сказать, вот, взрослый, нет, там, родитель тут у нас, родитель, взрослый и ребенок, вот, ну, как бы в нас, где-то мы взрослые и так далее, и так далее. И напротив нас тоже находится некто, у которого то же самое, как бы родители, он внутри взрослый и, значит, ребенок. И вот важно найти, так сказать, как себя чувствует, например, подросток, если он чувствует себя... Значит, мы его видим вот так вот, да, вот так. И хотим соответствующих отношений. Понимаете, он ребенок, значит, и обязан это делать то-то, то-то, то-то. Мне не важны твои соображения, ты должен делать так-то, так-то, так-то. Понимаете, вот мы как бы его видим так и продолжаем его видеть. И для того, чтобы ему с нами наладить коммуникацию, он тоже должен только в этой позиции встать. Понимаете? Вот. А он как бы хочет вот этой позиции взрослости. Поэтому надо переходить на новую ступень. Вот желательно, как взрослый, ты взрослый человек. Ну, раз ты взрослый, давай там то-то, 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 это, так далее, так далее. Понимаете? И часто мы этого не видим очень. Мы как бы продолжаем продавливать вот эту линию, которая для него уже изжита. Вот. И там масса всего, тут, понимаете, катехизис не сделаешь, потому что каждый случай, он совершенно отдельно, это надо внимательно говорить и спрашивать. Он, каждый случай отдельно. И нет ни одной жалобы, с которой приходит человек, которая бы действительно отвечала реальности. За каждой жалобой там лежит еще что-то, вот что является реальностью. Понимаете? То есть вы жалуетесь, что он не слушается, а там всегда что-то есть другое, это естественно. Вот. Еще есть? Если есть вопрос. Вот, вот, вот. Да.
Я быстро. Я хотела спросить, вот вообще вот нас как-то, ну, сформировали с детства в школе образ фанатика такой, что фанатик – это человек, одержимый великой идеей. Ну, может быть, он как слишком у нее там погружен или что-то. Вот я хотела просто вот такой вот небольшой вопрос задать. А такой вот Герострат, ну, персонаж, он фанатик? И какой идеи?
Герострат, конечно, невротик и травматик. Вот. У него комплекс, очень сильный комплекс собственной неполноценности. Ведь ему так хотелось, чтобы его запомнили. Вот. Но вот как его можно запомнить? Только через что-то очень великое. Вот он решил, чтобы его запомнили через очень великое злодеяние. И надо сказать, что очень мудро поступили судьи. Они приговорили его к забвению. И специальные судебные исполнители ходили по городу и требовали от всех, что требование суда забыть Герострата. Вот, можете сегодня спросить, как звали архитектора храма, который он сжег. Можете спросить название этого храма, в честь кого он был посвящен, Артемиды. Вот. Мало кто вам ответит, что это храм Артемиды. Вот, мало, еще меньше вам ответят, кто архитектор. Наверное, совсем никто не скажет, в каком это городе было, вот, и в каком государстве. Но вот имя Герострата все-таки запомнили. Это значит, что все-таки вот этот комплекс, он как-то во многих сидит, комплекс Герострата. И когда вы идете по лесу и видите на белоствольной березке вырезанную перочинным ножом надпись «Вася тут был», или когда на перилах смотровой площадки Эйфелевой башни вы видите, что тут был Костя, а когда вы видите на самой вершине горы, что Ося и Киса были тут, вы можете не сомневаться. Это все люди были подвержены вот этому комплексу неполноценности или комплексу Герострата. Им очень хотелось быть великими, можно сказать, бессмертными в памяти других людей.
Ну, я только добавлю, понимаете, что, конечно, всякое, так сказать, увлечение какой-то идеей, оно переводит человека в другой ранг. понимаете, он становится, ну, как говорят, одержимым идеей, да, и там есть свои закономерности. Вот, скажем, в этом плане, так сказать, они входят в некую когорту, и чем дальше там двигаются в этом направлении, тем больше они готовы пожертвовать. Это есть описание, там, начиная, ну, нет, у Бальзака есть такое произведение, называется «В поисках абсолюта», про некого семьянина, так сказать, все хорошо у него, там, замечательная жена, умница, и он увлекается алхимией. Вот, а это же были времена, когда ученых же было действительно очень мало, это либо монахи, либо, ну, богатые люди, которые могли, начинают с этой алхимией заниматься. И все идет по боку. Все идет по боку, и, так сказать, дворец, жена, он вообще в лохмотьях, но он ищет то, что надо искать алхимику, так сказать, философский камень и так далее. И это напоминает какие-то вещи. Понимаете, там алкоголизм и прочее. Что вообще происходит с человеком, когда он начинает быть одержимым страстью? Там свои законы, и они тоже очень опасны. Вот. Но насчет Герострата, действительно, это желание остаться. И сейчас это желание остаться, оно просто массовое явление. Значит, по статистике уже там, ну, я не знаю, каждый месяц гибнут люди, которые делают вот это самое селфи. Каждый месяц они гибнут. Понимаете, тот сорвался, там высоковольтная, там девочки, две девочки, там тусё, пятое, десятое, они все снимают и падают в пропасти, и там, я не знаю чего. Понимаете, все хотят себя запечатлеть, очень опасные трюки делают, чтобы попасть в этот самый интернет, и чтобы кто-то сказал «Вау!». Вот и все. Так что это, опять же, очень общие вещи. Вообще, как только падает вот уровень высоты и напряженности общества, человека, тут все тараканы начинают вылезать и властвовать. Вот, как говорил один из подвижников, он говорил, никакая муха не сядет на горячий котел. Вот и все, так сказать, вся задача человека. Быть горячим, тогда на тебя это не сядет.
Ну, вот какое-то время тому назад я читала про этих православных активистов, которые громили выставки, что-то там ратовали за закрытие спектакля какого-то, не помню какого, но неважно. Ну, и эти люди называли себя православными активистами, то есть, ну, наверное, тоже не на пустом месте, видимо, они члены церкви нашей, да, и... Я, как, например, ну, тоже православная христианка. И, ну, да, вопрос, наверное, тут вот в чем. Я, конечно, могу, так сказать, отгородиться, наверное, сказать, ну, нет, я не такая, я совсем, в общем, исповедую другие ценности, я выше, там, шире, открытие. Но, с другой стороны, они же тоже, ну, как бы, ну, все-таки мои братья и сестры, да, вот во Христе росли, они ходят в храм, наверное, причащаются, исповедуются. И вот тут у меня какое-то глубокое недоумение, как вообще к ним, к этому относиться.
Да, вот когда была выставка «Это осторожная религия», и прихожане отца Александра Шаргунова, значит, устроили там погром, то мне вот один человек сказал, что вот герои, просто свидетели веры. Я говорю, нет, говорю, они исполнили очень плохую роль, они стали главным экспонатом выставки «Осторожная религия». Вот. Больше ни о чем не говорили, а вот говорили о них. И действительно получилось, что вот если это была провокация, то они как раз были теми, кто захватил, заглотил эту наживку и блестяще проиллюстрировал концепцию выставки «Осторожная религия». Вот. И он мне говорит, а как же они должны были поступить? Ведь церковь – это мать. Вот если оскорбляют твою мать, как нужно поступать? Я говорю, а как бы на их месте поступил бы Авва Дорофей, преподобный Сергий Радонежский, Макарий Египетский? Они пошли бы громить эту выставку? Нет, наверное, нет. А что бы они стали делать? Они стали бы молиться, твердо веруя, что Бог не бывает поругаем от людей, что его невозможно таким образом унизить или там не спровергнуть или еще что-то. Но самое главное, что они даже не стали бы молиться о том, чтобы Бог покарал бы этих нечестивцев, они бы молились о том, чтобы Бог их помиловал и вразумил. Вот. И вот тогда мы действительно могли бы сказать, что вот это вот подвиг веры. Тогда мы могли бы сказать, что действительно это вот вера крепкая и сильная, и духовность высокая. А так получилось как раз то, ради чего все и заводилось. Вот. Поэтому мне кажется, что мы просто должны как-то признаться, что существует вот фанатизм и в наших рядах, что вообще это такая болезнь, которой подвержена, наверное, любая религия. Существуют и православные фанатики. Недаром даже вот придумали такую такую аббревиатуру ПГМ — православие головного мозга. Вот. Значит, что существует и, видимо, и среди мусульман, и среди иудеев, и среди православных, вот, наверное, только среди буддистов нет. Фанатиков им как-то все вот фиолетово. Вот, они уже как-то все... Но у них и Бога не существует, и мира не существует, поэтому им как-то легче. Вот. Им не к чему этот фанатизм прикладывать. И поэтому мне кажется, что тут только один путь. Это действительно понимать, что многие люди пришли в церковь, но еще остались на недуховном уровне, вот, а на уровне как каком-то внешнем. У них есть вот это вот ощущение, что они к чему-то большому прислонились, но они пока действительно только прислонились, они как бы не вошли в это. Вот. И поэтому, ну, да, вот нам нужно скорбить о таких чадах и понимать, что наша церковь еще такая недавняя, вот, и еще такая бездуховная во многом.
Ну, и, мне кажется, это, конечно, очень такой сложный вопрос, неоднозначный. Даже вот к этому акту тоже вот отношение, ну, у меня лично, ну, совсем вот, я думаю, что отношение отца Петра, оно более четкое и как бы духовное, но действительно, когда происходит, понимаете, как бы общество с двух сторон, такое впечатление, что оно с двух сторон, оно как-то, ну, не, если не говорить там высоких слов, там идет к пропасти или что-то, но все, чего-то оно не то делает, понимаете, с двух сторон. И когда я читаю то, что пишут о религии, и в данном случае вот эта вся выставка, она как бы, она и вообще не имеет, на мой взгляд, отношения ни к художеству, ни к чему. И на мой взгляд, действительно, там делаются вещи, которых не надо делать. Понимаете? Но есть определенные какие-то устои. Другое дело, что за этими, ну, как говорил святитель Николай Сербский, опять же тот же, что этика – это тень догматики. Мы говорим об этике и так далее. Если нет догматика, а догматика, как пояснял отец Петр, это консенсус, это согласие всех. В обществе должно быть какое-то согласие всех про что-то. Согласие всех помолчать в какое-то время или еще что-то. И вот это согласие всех, его нет. И оно начинает, так сказать, расшатываться с двух сторон. С двух сторон, причем оно начинается как бы с драмы и трагедии, окончается фарсом. Вот вроде этого, так сказать, этого там человека, который назвал себя НТО, там, голосом Божьим или что-то в этом роде, понимаете, это уже как бы фарс. Поэтому тут с двух сторон, так сказать, надо понимать, вот с двух сторон, так сказать, понимать, что есть вещи, которые просто должны быть как консенсус, чего нельзя делать, понимаете, потому что вот раньше, об этом Флоренский пишет, да и многие. Это было такое правило, что три вещи нельзя у человека спрашивать. Неприлично. Значит, сколько у него денег на счету, какой он национальности и в какую он ходит в церковь. Неприлично спрашивать. Ну, сам захочет, пожалуйста. Но вообще, как бы, это не спрашивает в приличном обществе. Именно эти три вопроса задают всем и каждому. Это новый консенсус. Понимаете, с соответствующими, так сказать, последствиями. Поэтому здесь, конечно, это вопрос вообще к обществу. Понимаете? К обществу умение, повторяю, не только что-то говорить, но и о чем-то промолчать. Не задавать какие-то вопросы. Вот, которые просто... Ну, прошу прощения, обескураживающее, когда вы включаете телевизор иногда там и видите этих людей, которые вроде бы стоят там, профессора, доктора, медицинская сестра, и они что-то должны говорить, они кричат друг на друга, они не могут говорить, люди перестали вообще говорить, понимаете? Перестали говорить, они не слышат ничего. Там, кстати, какой-то американец выступил, на которого все, так сказать, кинулись. И он сказал, говорит, раньше в России было две беды известные, так сказать, от Гоголя. Дураки и дороги. А сейчас, говорит, у вас одна беда, это Америка. Ой, отец Александр.
Ну, у меня не вопрос, а скорее реакция, ну и маленький вопрос. Ну, во-первых, я благодарю за замечательный вечер, замечательное сообщение. И хотел сказать, что вопрос о фанатизме, вот отец Георгий Чистяков, наш достопамятный, разбирается в замечательной книге «Самим собой остается только человек». Это сборник выступлений, статей, название этого не его, это уже придумали его издатели. И тут даже есть такая то ли лекция, то ли статья, когда на авансцену истории выходит фанатизм. Как раз об этом. Он разбирает историю этого слова, формулировки, которые есть в Большой советской энциклопедии, которые были в энциклопедистов 18 веке во Франции, позволили себе ее прочесть. Значит, фанатизм – это введенное в действие суеверие, плод незнания примитивной души. Думаю, вполне соответствует то, о чем здесь говорилось. Плод незнания примитивной души. И вопрос, вот о чем вот спрашивала сестра по поводу воспитания. Конечно, совершенно правильно, что надо давать ребенку больше знаний, чтобы он больше читал и так далее. Но это, наверное, еще не гарантия. И вот уже как вопрос, на который отчасти отец Петр уже ответил, вот, правильно ли у меня впечатление, что все-таки самая здоровая психология – это вот то, что дает нам Евангелие. Ну, конечно, понимаемо правильно, то есть то, что проявляется у святых. Поэтому, когда вот суета церковь, все, я говорю, знаете, вы не судите там вот по этим самым, которые там погром устраивают, там по недостойным священникам, и даже не по патриарху, потому что он пока еще не канонизирован, а судите по святым. Вот они-то являются вот, образ церкви. И, по-видимому, вот этот путь, он является для каждого молодого человека некой гарантией. Хотя, конечно, нет никакой гарантии, что человек на этот путь станет и пойдет. И вот по поводу этой реакции на эти выставки и так далее, мне недавно звонили с «Эхо Москвы», вот не могли бы вы рассказать о вашей реакции на это «Шарль Эбдо», вот этот вот известный журнал, что вот он там нарисовал карикатуру на Бога. Вот как вот вы к этому относитесь? Я говорю, я к этому никак не отношусь, потому что защищать Бога мне... как-то несоразмерные величины. Бога не надо защищать. Он всемогущ. Вот. А относиться, высказываться по этому поводу, мне кажется, совершенно не нужно, потому что есть вот такие вещи, которые живут именно реакцией. Вот человек просил что-то, вот как люди отреагируют. Совсем никак на это не реагируют, потому что ну, это, они там писали какая-то карикатура, все. Но я говорю, это крайняя глупость. Так же, как их вот было карикатура на Мухаммеда. Ну, такая крайняя такая глупость. Что на глупость реагируете, даже как-то это... Ну, нечто. Ну, что человек сказал, что это нелепое. Ну, сказал, сказал. Не заметил, да и все. Так что вот я думаю, вот это так. А вообще огромное спасибо. И вот просто мы все-таки вот то, что я сказал, что стремление идти по пути христианских святых, вот это укладывается, эту схему, наверное... наилучшим образом, такое здоровое отношение ко всему. Это, ну, отец Петр, в общем-то, ответил, говоря, что а как бы среагировал там, называет там ряд святых на эту самую вот, выставку «Осторожно, религия» и так далее. И потом я представляю всегда Христа, который, когда мне вот так клеветали, и все, что он делал? Он молчал. Что вот молчание – это как раз подвиг святости, когда на нее, так сказать, набрасывается и так далее. По-моему, так. Спасибо, а вообще спасибо большое за ваше замечательное выступление. Я только хочу позволить себе чуть-чуть добавить то, что вы говорили о примере Экзюпери, человека, который прошел зимой через Анды и прочее. Вот. И там есть такая фраза, он говорит Антуану, то, что я сделал, поверь мне, не сделал бы никакой зверь. Помните, да?
Да. Спасибо.
Миш, давайте. А у меня вот на тему определений вот такой вопрос будет. Есть такое определение фанатизма, что это вера без любви. Вот вопрос такой, насколько может быть это исчерпывающее такое столь краткое определение?
Ну, конечно, в фанатизме понятно, что любви нет. Поэтому то, что без любви, это часть абсолютно правильная. Но вот то, что вера, это как-то тоже у меня вызывает сомнения. Так что я бы усилил бы это суеверие без любви или слабая вера без любви. Вот, мне кажется, вот это более правильно.
Да. Э,
Я просто хотел бы два слова сказать о фанатизме, то, что пишет отец Георгий, ну, буквально конспективно. Он разбирает, во-первых, истории этого слова, полагая, что первоначально, ну, рождается слово «феномен». Потому что фанатиками вообще называли впервые Боссюэ, французского там, это, религиозного деятеля времен Людовика XIV, он называл фанатиками тех протестантов и вообще вот, ну, монахинь, которые полагали, что вот Бог им прямо говорит, то есть некие такие откровения. Потому что сам Боссюэ был сторонник веры без всякой мистики. Только вот как некая нравственная система, исполнение закона и так далее. Но это слово, оно попозже стало происходить из слова греческого «фанатос», «смерть». То есть тот, кто здесь готов убивать вот тех, кто не согласен с ними. Ну, вообще-то интересно, вот в этой же статье там все это разбирается. Я просто вас заинтриговать.
У меня вот такой вопрос, возвращаясь к предыдущей схеме, если рассматривать, то есть каждый этот уровень, он, если идет возрастание с одного уровня на второй, это взаимоисключающие уровни, или это в каждом человеке, ну, в человеке вообще могут гармонично сочетаться все эти четыре уровня? Вот, и такой вопрос, вот если взять учение Иисуса Христа и, например, применительно к каждому уровню, вот, то есть это можно учение Иисуса применить к каждому уровню конкретного человека, ну, конкретного человека?
Да, это большой вопрос, но если очень коротко, то, конечно, в каждом человеке есть все уровни, да, есть, это как бы такое звездное небо, понимаете, вот, но в своем как бы борении человек преодолевает те или иные уровни, и тем, тот уровень, который для него становится привычным, вот тут было такое личные ценности, понимаете, ситуативно мы можем так, сяк, пять. А что такое личная ценность? Вот предельной формулой личностных ценностей являются знаменитые слова Лютера: «Я на том стою и не могу иначе, и да поможет мне Бог». Это предельная как бы формула личностной ценности. Человек осознает, на чем он стоит. Понимаете? И он готов за это делать. А да поможет мне Бог, мне кажется, это свидетельство того, что на самом деле, да, он это осознает, да, он стоит, но один бы, может быть, и не вынес бы, понимаете? Вот, поэтому, конечно, это, ну, такой звездный, ну, как бы внутренняя структура, которая, в которой надо, так сказать, быть, и в которой... Можно пасть, можно подняться, но тем не менее, так сказать, с какого-то времени закрепляется некое пребывание человека там или там, где его сердце, как говорится, да, и как это сердце, ну, как это как бы проявляется, да. Вот у одного психолога известного, Леонтьева, у него есть такой пример относительно смысла. Вот приходит человек домой, вроде хороший день был, а настроение у него поганое какое-то, поганое. Что такое? Он начинает перебирать весь свой день. Вот это было так, так, так. Потом вспоминает, что вот там успех своего товарища там в науке. И в это время ему плохо стало. И тогда он как бы схватывает, может схватить это и понять, что он-то думал, что они с товарищем заодно делают одно общее дело, вот, и это дело выиграло, а на самом деле он хотел для себя лично, понимаете? Вот, поэтому как бы надо хватать себя в идеале. В идеале. И вот как раз вот то, что отец Александр говорил относительно святых, так сказать, то ведь они только и делали, что, ну, как бы не только, но, в общем, часто говорили, что они плохие, недостойные, что такие там, туда-сюда. То есть они видели эти вещи, они их ухватывали. Вот. И поэтому они были прозрачными. Не только они были прозрачными для Бога и прозрачными для себя. Понимаете? Вот. Ну, это так, конечно, очень быстро.
А я бы хотел сказать, что в Евангелии, а точнее даже в самой личности Христа, есть вот как бы показано, как Христос проявляет себя во всех этих уровнях. То есть там показывается именно вот гармоничное присутствие всех этих уровней во Христе. Христос, безусловно, любящий Сын и вообще тот, кто любит свою семью. Он свою мать поручает любимому ученику. В то же время он говорит, что тот, кто меня слушает, тот мне и там и мать, и брат, и сестра, ну, в общем, таким образом он показывает, что для него, вот его принадлежность к семье, она не является вот окончательной. Он выступает, можно сказать, патриотом и показывает себя как человеком, который любит иудеев. Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он ставит их, можно сказать, даже выше там остальных. Но в то же время он говорит, что есть и другие овцы, и будет единостадо, и будет единый пастырь, и его патриотизм распространяется, вот групповой этот уровень, вплоть до того, что он даже говорит: горе тебе, там, Капернаум, Хоразин, Вифсавида, и даже сам Израиль сравнивает с засохшей, проклятой смоковницей. То есть у него, вот его патриотизм, скажем так, никак не убивает в нем критику и обличение своего собственного народа и вот своих собственных, так сказать, великих городов. Вот. Он, безусловно, находится на этом гуманистическом уровне. Ему дорого и забота о пропитании вот тех людей, просто об их человеческих нуждах. То есть он там кормит 5 хлебами и так далее, и так далее. Потому что понимает, что... Вот. И в то же время он говорит о том, что вот не хлебом единым и так далее, и так далее. То есть, что есть некие более высокие горизонты, чем просто еда, питье и простые человеческие нужды. И вот как раз самое это удивительное во Христе, это то, что нам показано вот эта гармония и соразмерность. Как вот в одной личности соединяются все вот эти вот уровни, как они работают, как он остается одновременно и вот человеком, и принадлежностью к некоторой группе, и к социуму некоторому, и к этносу, и вообще к небесному Отцу и так далее.
Все, да. Значит, мы... А, последний вопрос, пожалуйста.
Повторить, да? Да, вот. Потому что я вот так в жизни столкнулась, что меня спрашивают, молодая девушка меня спрашивает: ты куда там пошла в воскресенье? Я говорю: у меня в воскресенье храмный день. Она говорит: а, в секту свою пошла? А я и не знаю, как оппонировать и вообще что сказать. Вот мне бы, ну, хоть коротенько чего-нибудь.
В секту, говорит.
Ну, если мы вернемся к самой первой схемке, то мы увидим, что секта – это как раз вот учреждение сакрально-когнитивного комплекса. То есть мы увидим, что это как раз замкнутое, такая вот, замкнутое сообщество, которое противопоставляет себя всему остальному. Понимаете? Вот отличие, скажем, любой религии, там, любой деноминации от секты, тем, что секта, она противопоставляет себя и выделяет своих адептов из всего остального сообщества. То есть секты нет дела до человечества. У них как бы есть дело только вот до самих себя. Вот. И, естественно, это та почва, где рождается фанатизм, безусловно. Вот. Мы вот очень разомкнуты, понимаете? То есть мы никак на секту не тянем.
Как называется секта? Ну, я теперь...